Трудно сказать, как сложилась бы дальше его судьба, но в это время немецкие танки прорвались на ближние подступы к столице. Дивизию поспешно бросили в бой, кто-то вспомнил в этой сумятице и о нем. К вечеру того же дня на ледяном ветру, под артиллерийским и минометным обстрелом, он долбил саперной лопатой землю, отрывая себе стрелковую ячейку, свою крохотную крепость в системе полковой обороны. Эта история послужила ему хорошим уроком. За годы войны он дважды лежал в госпиталях, воевал в трех разных соединениях, но с той поры, если когда и пел, то лишь в полголоса и только наедине. Он не скрывал, в том числе и от Леночки, что учился в консерватории, однако представлялся, да и указывал себя в документах, не иначе как студентом теоретико-композиторского факультета, будущим музыковедом. Сегодняшний вечер имел, точнее мог иметь в его жизни, особое значение, и, шагая теперь вглубь леса с двумя особистами, он проигрывал мысленно предстоящее объяснение с Леночкой. С чего и в какой момент начнет, что скажет, и как будет продолжать в зависимости от ее реакции и ответов. Не без волнения он думал и о своей встрече с этим грузином-хирургом, который, видимо, не применет потренькать на гитаре и попеть. Наверняка так же фальшиво и безголосо, как и подавляющее большинство любителей. Размышляя о своем, о том, что его волновало, он, однако, не забывал пригибаться под толстыми мокрыми ветвями, а тонкий отводил рукою, чтобы не намочить росой костюм. Не мог он совершенно не видеть и шагавшего с ним рядом Алехина, и со временем подметил, что тот, не переставая, шарит взглядом по дороге метрах в трех перед собой, словно чего-то ищет. Что он там выискивает, помощник коменданта и не пытался себе представить, даже думать не хотел. Но было в этом вынюхивании что-то неприятное. Особист при всей его обходительности был ему несимпатичен. И капитан заставлял себя не смотреть в его сторону и по возможности не обращать внимания на его действия, что не без усилия удавалось. Он в который уж раз проигрывал в уме предстоящий вечер и объяснялся с Леночкой, когда Алехин неожиданно нарушил молчание. «Раненько», — вдруг полушепотом, не без удивления, протянул он. «Неужто влетают? Зима, видать, ранняя будет». «Что?» Вмиг возвращаясь к действительности, хмуро спросил капитан. «Журавли!» Задрав голову, Алехин оглядывал небо. «Вроде влетать собираются, слышите? Вращаются». Капитан прислушался. В ясном, светло-голубом небе где-то тоскливо и надрывно курлыкали невидимые журавли. Это печальное курлыканье вдруг пронзительно напомнило о бренности всего земного, о неотвратимом, о скором увядании, о смерти всех этих сейчас таких свежих и жизнерадостных листиков и травинок, о том, что все пройдет. «Да, все пройдет, и мы пройдем», — с грустью процитировал мысленно помощник коменданта и, подумав от себя, добавил, «но след оставим». «Товарищ капитан», — Алехин меж тем достал из кармана две красные засаленные нарукавные повязки с подписями «Комендантский патруль», встряхнул их, расправил и протянул одну капитану. «Прошу вас, наденьте». «Зачем?» — взглянув мельком, осведомился капитан. «Это для патрулей, для дежурных офицеров». «А я помощник коменданта», — заметил он с достоинством. «И сколько на этой должности ни разу не надевал».
«А сегодня нужно. Прошу вас», — настойчиво повторил Алехин.
«А грязней у вас не нашлось?» С откровенным недовольством, беря повязку и брезгливо осматривая ее, осведомился капитан. «Из нее же суп варить можно».
«Это не у нас, а у вас», — весело сообщил Алехин. «Мне их дали в комендатуре, а постирать не было времени. Давайте я вам помогу».